Тебя есть жизнь мою, ведет на путь добра, являет мне любовь свою с утра и до утра. Долиной смерти пойду, не убоюсь зла, со мною ты, рука твоя, не раз меня спасла. Ты приготовил пищу мне, твоя любовь и доброта идут за мною вслед, и в доме Божьем навсегда войду в небесный свет. Ты подкрепляешь жизнь мою, идешь на путь добра, являешь мне любовь свою с утра и до утра.
Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 9 глава. Иоанна 9 глава, с 1 по 41 стихи, всю 9 главу. Иоанна 9 глава. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыню? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положило на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? Была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он бы слеп и прозрел, доколе не призвали родители этого прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали ему в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видеть, не знаем, или как отверз очи ему, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Поэтому-то родители его сказали: он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал он с тобою? как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, что мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Иисус сказал: «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Удивительное место Священного Писания, очень глубокое. Вся 9 глава, ее нельзя никак разорвать, потому что надо всю смотреть целиком. Чудо исцеления слепого Христос совершил после удаления из храма, где он в дискуссии с иудеями о своем изначально сущем божественном происхождении. Там иудеи не приняли его учение. Они хотели побить его камнями, но он вышел из храма и удалился от них. И вот он, проходя, увидел человека слепого от рождения. Слепой не мог увидеть Христа, но сам Господь увидел его, подошел к нему. И мы знаем, что Господь всегда первым стучится к сердцу нуждающегося человека. Видя внимание Христа к этому человеку, видя слепого, ученики задают вопрос. И сразу же в первом вопросе учеников мы видим их недоумение. «Рави, кто согрешил? Он и родители его, что родился слепым». Сам вопрос, братья и сестры, был довольно странным. Как грех слепого мог быть причиной его слепоты, если он родился слепым и был слеп с самого начала? Ученики помнили недавнее чудо исцеления больного купальной Ефеза, который был болен 38 лет и которому Господь сказал после исцеления: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Ученики решили, что тот был болен за грехи, и там как бы было все ясно, там все укладывалось в рамки их понимания. Но что Господь скажет об этом, который был рожден с самого начала своей жизни и был слепым? Он не мог согрешить, значит, согрешили родители. Такова была логика учеников, которые мыслили по шаблону и потому недоумевали. И здесь Господь дает первый урок о том, что нотки законнического мышления или мышления по общепринятым человеческим нормам не всегда уместны, потому что Божьи истины всегда глубже поверхностного человеческого восприятия. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Так часто бывает, что мы не понимаем Божьих действий и задаем недоумение вопрос: почему страдает это дитя? За какие грехи умер этот ребенок? Почему болеет этот хороший человек? Почему так ведут себя люди, а Бог не вмешивается? Почему гонит христиан, которые составляют нравственную основу общества и так далее? Такое недоумение посетило учеников. И в ответе Господа мы находим важный принцип доверия ему. Не все то, что происходит, можно легко объяснить. Пути Господни неисповедимы, но мы должны верить, что совершенный Бог ничего не допускает напрасно. Он желает все направить во благо в вечности. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе день», — говорит Христос. «Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Пока человек живет, пока он может верить, исправляться, приближаться к Богу, трудиться, совершать покаяние, изменять свой характер, до тех пор для него существует день. При жизни мы можем веровать и изменяться, а после этого сделать мы уже ничего не можем. Мы видим, что далеко не всегда болезнь человека, его нужды и страдания непосредственно связаны с каким-то его конкретным грехом. Да, причина, в общем, причина всех болезней и страданий человека – грех, но не всегда есть непосредственная связь. Для того, чтобы вести людей в Царство Божие, Бог проводит их через различные испытания, шлифует характеры, учит доверию Господу, показывает самих себя, укрепляет веру, являет славу Божию. Великие мужи Божии имели страдания. Апостол Павел имел немощь. Он пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Иову, который был праведник, Бог посылает испытание не сверх сил, чтобы очистить его сердце и глубже понять природу святого Бога. «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал», говорит в самом конце диалога с Богом Иов. В этих испытаниях Иова было не только очищено его сердце, но и высветились пятна на сердцах его друзей, которые вместо помощи и утешения только обличали его и искали не пути помощи, а искали грех в своем друге и толкали его на неверные шаги. Эти шаги, по их твердому убеждению, должны были быть совершены по известным и придуманным ими рамкам и стандартам. Покайся в грехе, и все изменится. Но у Бога был другой план и другая цель страданий Иова. Иаков учит нас, христиан, чтобы мы не боялись испытаний, которые допускает Бог, но доверием Господу выходили из них более крепшими и получали духовное благо. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, читаем в послании Иакова, 1 глава, 2 и 3 стихи. И Господь Иисус отвечает ученикам о причине болезни слепорожденного, чтобы на нем явились дела Божии. Каждый из нас, братья и сестры, живет для того, чтобы на нас явились дела Божии, чтобы мы прославили Господа. Неужели без страданий и проблем нельзя явить славу Божию? Неужели обязательно нужны эти страдания? Да, действительно так. Потому что мы несовершенны. Для изменения нашего сердца нужно проходить испытания, страдания, переживания. Один служитель Божий сказал: «Есть вещи, которые даже самый великий страдалец во Вселенной, Господь, не может для нас сделать до тех пор, пока не позволит нам страдать». Без боли, без страданий, переживаний, без проблем и трудностей Бог не может сформировать нас в святость, научить любить и понимать других. Но в то же время Бог никогда не посылает человеку бесполезную боль. Христианину не надо воспринимать разные обстоятельства жизни как бедствие. У христианина есть только одно подлинное бедствие – жить своим «я», потерять доверие в совершенство Божьих планов. Неприятные ситуации, которые встречаются в жизни, рано или поздно пройдут. Но отношение к ситуациям и отношение к людям оставит или шрамы на сердце, или дадут победу и возрастание в любви Агапы. Каждое испытание для брата и сестры – это испытание для тебя. Это зеркало того, как ты поведешь себя перед Богом. Так было со слепорожденным. Он очень много страдал и был унижен перед всеми людьми, но он не роптал, смирился, жил. Его исцелил Господь. Иисус не только исцелил его физически и вернул физическое зрение, но дал зрение духовное, подарил веру и спасение, которое человек этот, скорее всего, мог бы и не получить, если бы в жизни все было хорошо и гладко. Если бы все так гладко и хорошо шло. Иоанн Златоуст пишет об этой ситуации: «Я утверждаю, что он получил даже благодеяние от своей слепоты, потому что прозрел внутренними очами». Мы видим великую любовь и милосердие Господа Иисуса Христа. Его изгоняют люди, хотят убить, а он творит им добро. Он ценит каждого человека. Никто, братья и сестры, не ценил слепого. Он сидел, просил милостыню у храма и был в глазах людей абсолютно ничего не стоящим человеком. Люди удивлялись тому, что совершил Христос с этим, казалось бы, бесполезным человеком. Господь своей любовью сделал его счастливым. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыню? Когда Бог касается своей милостью и прощением сердца одного человека, то другому человеку там делать нечего, потому что Божьи действия не нуждаются в улучшении. Нужно принять веру и действия Божьи и воздать Господу славу. Но для этого надо увидеть то, что совершает Бог. А иудеи этого не видят, потому что не хотят. Они хотят, потому что не имеют любви. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Так учил и так выступает Господь. Можно представить себе, какая радость была у исцеленного человека. Он много-много лет ничего не видел. Ни красоты неба, ни солнца, ни звезд, ни красок на лугу, ни закатов, ни восходов. Он ничего не видел. Это представьте себе только все время жить и ни разу не видеть вот этот мир, этот людей, не видеть неба. И вот он вдруг увидел Божью красоту. Только тот, кто ранее был слеп и не имел возможности видеть, может оценить это счастье. Только тот, кто не ходил на ногах и стал ходить, может оценить. Кто был болен и стал здоров, может оценить. Кто много выстрадал, и тот, кто понимает, как много прощен, может радоваться в полноте, учиться любить много. Так и в духовной жизни. Господь желает дать нам зрение. Он учит. Он с великой любовью и милосердием касается нас своей нежной рукою, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были благодарны. Но только тогда, когда мы оценим то, что дал нам Бог по благодати, мы будем правильно жить и служить для Господа. Только тогда, когда мы осознаем, какими мы были раньше слепыми и какой ценой искуплены Господом, не по нашим заслугам, а по Его милости, мы будем правильно смотреть на себя и на других. Будем учиться постигать величайшие высоты любви Агапа. Итак, не бойся трудностей и испытаний, но во всех обстоятельствах ищи волю Божию, ищи того, как прозреть духовно. Исцеление, осуществленное Христом, было уникальным. Я думаю, что, может быть, кто-то из людей или врачей исцелял ослепшего или потерявшего зрение, но Христос исцелил слепого от рождения. Это было Божье чудо. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Иисус явил свою божественную природу. Сами действия Христа были не случайны. Они подчеркивали связь Бога и человека. Мог бы Иисус исцелить без всяких действий, наложения там бремени, без умывания в купальне Силам? Конечно, мог. Но мы читаем, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение с пленовения, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купальне Силам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Господь здесь показывает свое величие. Он не совершает никаких магических действий. Он показывает, что из того же праха, из которого он сотворил первого человека Адама, он творит зрение слепому. Он накладывает эту смесь земной пыли и слюны, чтобы слепой вынужден был пойти в купальню Силам, где многие мывали глаза, но там они не прозревали. И вот в этом проявляется вера слепорожденного. Он не говорил, Господи, если ты можешь исцелить, или человек, или пророк, если ты можешь исцелить, зачем мне ходить с этой грязью, зачем мне еще куда-то идти, возьми сразу исцели. Он понимал, что брение не может сделать зрячим. Но может сделать зрячим, и ни вода не сделает зрячим, но только Бог. И в это поверил слепой. Он не возражал, не рассуждал. Он не был чушь неверию, но смиренно пошел на виду всех людей, чтобы для всех было свидетельство силы Божией. Пока он дошел до купальни, пока дошел назад, все люди видели его, они знали, потому что он постоянно сидел у храма. И в исцелении были явлены и сила Божья, милость, и любовь, и снисхождение к самому простому человеку. Какая радость человеку! Какое счастье! Но это не обрадовало иудеев. Это не обрадовало законников, потому что исцеление произошло в субботу. А по их мнению, в субботу нельзя было исцелять. Хотя по объяснению Писания самим Господом, можно в субботы делать добро, говорит Христос. Потому что суббота для человека, а ничья для субботы. Так должно было быть по духу. Так должно быть по Божьим меркам. Но по правилам, установленным человеком, это было грехом. И многих не обрадовало то, что слепорожденный был исцелен. А возмутило то, что произошло в субботу. Бог решает острейшую нужду человека. Бог делает его счастливым. Но эти Божьи действия не укладывались в рамки придуманных человеческих правил. У них не сходилось все с буквой их закона и постановлений. Для них это было грехом. Какой ужас и какие страшные последствия влечет за собой законничество. Законничество, братья и сестры, это такое состояние сердца человека. Это такая система ценностей и такие его действия, которые обусловлены не духом Писания, а буквой. Не любовью, а судом. Не Божьими мерками, а человеческими. Созиданием, разрушением. Законники хотели оклеветать Божьи действия нарушением закона. Посмотрите, сколько сомнений, сколько уловок для разрушения славы Божией придумали эти лукавые люди. Вот перед вами исцеленный человек, который страдал слепотой, а теперь видит. Ну, возьмите и порадуйтесь вместе с ними. Прославьте Господа Иисуса Христа. Обратитесь к живому Богу, измените свои мировоззрения, приведите их в соответствие с Божьими. И вы будете счастливы, но нет же. Сначала иудеи сомневались и говорили о бывшем слепом, что это, наверное, не он, похож на него, мы читаем. Прозревшие убеждают и говорят, что это я. Они спрашивают о том, как открылись у него глаза, потому что по их меркам он должен был быть слепым. Вот если бы он был бы слепым, всех бы все устраивало. Это бы укладывалось в их систему мировоззрения. Но это не задача, человек прозрел. Человек прозрел и смело свидетельствует об этом. Иудеи хотели найти Христа, чтобы отвести его к священникам, но так как не нашли его, то ведут слепого к фарисеям для более строгого допроса. И тогда повели его бывшего слепца к фарисеям, где он открыто и смело свидетельствовал им об исцелении, несмотря на угрозу отлучения от синагоги. И здесь также мы видим огромное препятствие со стороны фарисеев для радости, для того, чтобы прославить Христа. Потому что не все сходится с их самодеятельной системой. Дух законничества ослепляет глаза фарисеям. И они ничего не желают видеть, их уже не интересует человек. Зачем им этот человек? Зачем им человек с острой нуждой? Их интересует только соответствие его шагов и жизни их системе взглядов. Как страшен и разрушителен дух законничества. Этот дух ведет к многим худым последствиям. Во-первых, он ведет к неверию. Уводит тупование на Бога и приводит к действию собственными силами по человеческим установлениям. Совершено величайшее чудо, а фарисеи не верят. Решена острая проблема человека, а законники огорчены. Человек счастлив, а фарисеи в осуждении. Когда овладевает дух законничества, тогда нет упования на Бога, нет молитв, нет терпения, а хочется какими-то постановлениями, выяснениями привести к тому, что хочется видеть. Люди пытаются заменить своими решениями действия Бога, и для них уже не действует на упование. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И увидит, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Иудеи не поверили, что он бы слеп и прозрел. Они ведут прозревшего к его родителям, которые подтверждают, что он их сын, что он был слеп и прозрел. Но как это случилось, они не знают, они не вникают. Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, спрашивают его. Как же он теперь видит? Родители сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, что он родился слепым, а как теперь видеть, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах спросите, пусть сам о себе скажет». Посмотрите, братья и сестры, как много, вот человек перед тобой уже все видит, как много сомневаются и спрашивают. Фарисеи многократно спрашивают и допрашивают прозревшего. Снова спросили его, читаем: «Что сделал он с тобою, как отверз очи твои?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать?» Они ничего не хотели слушать. Они ничего не хотели слушать, кроме того, что вмещалось в их рамки. Для них было бы гораздо лучше, если бы прозревший ослеп. Только бы сработала их система взглядов и принципов. Итак, дух законничества ведет к неверию и устраняет Бога от всех событий. Во-вторых, дух законничества ведет к осуждению людей. И в конечном счете к осуждению Бога, Божьего дела и к попытке умолить Божью славу. Фарисеи обрадовались, что нашли возможность оклеветать чудо мнимым нарушением субботы. Им так хотелось умолить Божью славу, что они готовы были делать и говорить что угодно. Они сначала полагали, что прозревший откажется от того, что Христос совершил чудо. Но когда исцеленный твердо стоял на своем, они начали унижать и оскорблять его. Законничество ведет к упрямству и ожесточению. Мы читаем в 34 стихе. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Эти слова укоряли исцеленного в его слепоте и приписывали вину за слепоту этому человеку, что было совершенно не так, потому что в Писании сказано: «Сын не понесет вины отца». Они осудили исцеленного, как будто он был виновен в том, что не сработала их система взглядов и что Бог все сделал иначе, чем должно было быть по их мнению. Дух законничества ведет к осуждению. Осуждение ведет к падению и потере любви. Это так ужасно, обольститься таким духом и взять на себя право судьи. Слово Божие предупреждает нас: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Великий русский писатель Антон Павлович Чехов писал: «В каждом из нас слишком много винтиков, колесиков и клапанов, чтобы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем признакам характера. Каждый человек неповторим, уникален, сложен, и только Бог видит сердце каждого. Поэтому апостол Павел предупреждает: «Пусть ему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытого мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Дух законничества направляет свои осуждающие взгляды на других, потому что их система ценностей ориентирована не на сердце, она ориентирована только на внешние признаки. И в этой системе законничества любовь не занимает никакого места. Там нет любви, законники выглядят в своих глазах поэтому святыми. Они устанавливают свою самодеятельную правду, свое понятие святости и греха, устраняя все плотскими действиями Божий Дух. Они оставляют самое важное в Божьем Слове – милость, прощение, любовь, желание нести бремена друг друга, утешение, молитва друг за друга, желание понять другого. Они подвержены мнению со стороны и легко его поддерживают. Фарисеи сказали, что исцеление в субботу плохо, и все слушают и принимают это, а также ищут пути того, как затмить это чудо, как-то его замазать и вообще сделать, чтобы его не было. Не торопитесь судить. Законник судит другого по внешним действиям. Бог судит намерения сердечные. Бог смотрит и то, от каких поступков человек отказался, с какими грехами еще борется. Сегодня мы кого-то осудили за ошибки, хотя не знаем, что ему пришлось пережить и испытать вчера. Мы смотрим и осуждаем пугливый взгляд человека, хотя не знаем, сколько пришлось этому пережить зла от других людей. Мы судим о внешних поступках человека, но совершенно не знаем о том, сколько борений у человека идет внутри, сколько сражений с грехом, сколько тайных молитв, сколько упования на Господа. Мы часто требуем от других все и сразу, хотя сами в течение долгих лет так и не справились с многими грехами, имеем бревна в своих глазах, меньше ли проявление любви к ближним. Мы хотим видеть результат уже сегодня, и потому не желаем видеть прогресса в духовном развитии ближнего своим грубым и бестактным вмешательством, мешаем Богу трудиться в душах. Может быть, кто-то за всю свою жизнь никогда никому и ничем не помог, но быстро, безответственно берется давать советы другим, как им изменить жизнь. Жизнь идет. Идет Божья работа над каждым, она еще не закончена. Посмеем ли мы с вами судить о стихе, который еще не написан, и о скульптуре, которая еще не закончена, и мне надо убрать еще много лишнего? Как можно судить поспешно о картине, над которой еще трудится художник? Мы мало знаем или ничего не знаем о том, что было вчера. Только тот, кто был все время рядом, вместе страдал с человеком вчера, может как-то говорить о сердце того, которое видит сегодня. Мы не знаем о всех глубинах переживаний, которые были вчера, тем более не знаем, что будет завтра, кто будет судьей кому-то. И выносите свое суждение о душе, пока Господь сполна не завершит свой труд. Мы не знаем еще, где кто окажется завтра. Не судите своими мерками, отдайте эту задачу Богу и просите милости у Него для каждого. Правильное состояние, когда мы стремимся не увеличить бремя ближнего, а понести его, чтобы исполнить ближнему или прославить Бога через разрешение нужд, то поступая не по человеческим принципам, а по закону любви. Фарисеи это не делали, хотели умолить Божью славу, но при этом они изобличили только себя и обнажили свои сердца, в которых не было любви. В этом случае даже Христос становится причиной разногласий. Мы читаем, когда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Иисус ставит своей истиной каждого человека перед выбором. Люди всегда вынуждены принимать какую-то сторону. Или сторону любви, или сторону закона. Есть такие моменты в жизни, когда надо четко определиться и выбирать путь следования за Богом. Лукавство часто хочет повредить единству, обнаруживает себя. А Бог через это более ясно показывает пути достижения единства через любовь и доверие Богу. Любить ближнего – это значит желать и всеми силами доставлять ближнему то благо, которое приближает его к Богу и побуждает его поступать таким же образом по отношению к другим. Любовь созидает. Она не отвлеченная, она не абстрактная. Она не просто теоретическая, она к конкретному живому человеку, который рядом, как отмечал Достоевский. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всего всегда одного себя. Такая отвлеченная теоретическая любовь свойственна законничеству. Законники впадают в панику и страх от первого внешнего нарушения их правил. Человека исцелили в субботу. Для них это не радость, а паника. И они знают, что делать. Нарушается их мир в душе. Как это такому грешнику оказана такая милость со стороны Иисуса? Почему Иисус не посоветовался с ними? Они бы этого не допустили. как были раздражены фарисеи на Христа, что Он так поступил, как были они раздражены на исцеленного, что Он славил Господа не так, как хотели они, и не так, как было принято у них. Такое законничество, братья и сестры, бывает в нашей жизни. Кто-то раздражается на другого за его поступки и характер. Кого-то раздражает одежда или прическа другого, кого-то раздражает манера говорить, ходить, кого-то раздражает его поведение. Но эти раздраженные люди и в мыслях даже не могут допустить, что их раздражение, их поведение, их законы могут раздражать кого-то другого рядом и также вносить дискомфорт и нарушать мир в сердце и мир в церкви. Какой же тогда выход? Выход один – снисходить, вмещать, молиться, терпеть, доверять, трудиться над собой и любить ближнего. Другого выхода, братья и сестры, жизнь и Бог не давал. Что это за любовь, которая боится препятствий? Что это за вера, которая соблазняется от первой трудности? Что это за христианство, которое не может понести бремена другого? Что это за церковь, которая дает избивать и оплевывать себя? Что это за следование за Христом, при котором смотрит на человека и падает от первого искушения, потому что смотрит на человека, а не на Христа? Нам надо идти вперед. И не бояться нестандартных ситуаций, но решать их с Божьей помощью, не изгоняя ближних, а помогая им. Давайте научимся расширять свои рамки Божьей любви, чтобы вмещать человека таким, какой он есть. Так поступает с каждым из нас Господь, который долго терпит нас и терпеливо годами, десятилетиями трудится с нами, чтобы исправить хоть одну черточку в характере. Хоть одну. Бог трудится с нами, делая нас из духовно слепых духовно зрячими. Он открывает глаза нашего сердца на красоту благодати и направляет взор не на недостатки людей сегодня, а на то, какими Он хочет видеть нас в вечности. Лучше одна маленькая помощь любви, приближающая душу ближнего к Богу, чем сотни сильных обличений, которые только ожесточают и удаляют от Бога. Вещи совершаются без любви, неверными методами. Высшее счастье в жизни – это уверенность в том, что вас любят. Любит ради вас самих, вернее сказать, любит вопреки вам, писал Гюго. В конечном итоге, братья и сестры, дух законничества идет к осуждению Бога и стремится умолить Божью славу. Фарисеи были так обольщены своими оценками, что они даже обвинили Господа. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Видите, как резко нарастает осуждение. Сначала не от Бога, а потом вообще грешник. По сути, они сказали: «Сознайся, что Иисус ничего не сделал. Сознайся, что ты абсолютно не изменился». Фарисеи и иудеи, которые сами недавно чуть не убили Христа, называют себя людьми от Бога. А Христа, который совершил божественное чудо, называют грешником. Какая ужасная слепота. Законничество до такой степени закрывает глаза, что обвиняется сам Господь. Фарисеи также обвинили исцеленного, что он является учеником Христа. Знаете, они говорят: ты ученик Христа, как будто это было плохо, как будто это было преступлением. А себя они называют учеником Моисея, хотя на самом деле они не были ни учеником Моисея, ни последователями Бога. Они все время разбирают способ исцеления. То туда бегают, то сюда. Вместо того, чтобы действительно воздать славу Богу за его действия и поклониться ему. Мелкие вопросы показывают всю их ничтожность души и внутреннюю гниль. Итак, удаляйся от духа законничества, потому что оно приведет тебя к осуждению других и к осуждению Божьего дела. И в-третьих, законничество ведет к духовной слепоте. Законники и осуждающие перестают видеть себя в истинном свете, также искаженно видеть других. Они слепы, потому что нет любви. Истинный свет несет только любовь, истинный свет веры. Я уже говорил, что для них лучше было бы, чтобы прозревший был бы всегда слеп. Тогда бы все сходилось, все бы укладывалось по их теории. Больные, значит, грешники. Тех, кто имеет трудности и испытания, надо осудить. Кто получил благословение не по их правилам, не признавать и так далее. Они доходят до того, что готовы так же, как та женщина на суде у Соломона за ребенка сказать: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». Помните эту ситуацию? Рубите. Так много сегодня людей, которые готовы рубить. Рубить напополам, рубить наполовину. Как легко сегодня найти тех, которые готовы рубить, но не исцелять и не перевязывать раны. Как легко сегодня найти обличителей и судей, и как трудно найти тех, кто сегодня готов поставить плечо под бремя брата и боль его сердца, сделать своей болью. А это и есть христианство. Потому что все остальное – это только разговор. Вот Прозревший человек видит глубже, дальше и правильнее, чем эти горе-учителя. Он уже верно обличает их очевидную слепоту. Человек прозревший, читаем, и сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи». Мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Фарисеи так низко пали, потому что думали, что уверенно стоят. Писание предупреждает. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Можно продолжить. Кто думает, что видит, берегись, чтобы не оказаться духовно слепым. Кто считает себя достигшим, берет на себя роль судьи, берегись, чтобы не впасть в грех и не быть осужденным. Кто думает, что он борется за правду, берегись, чтобы не начать разрушать своей борьбой Божье дело и так далее. Законничество закрывает и сердце, и духовные глаза, и носители этого духа не видят себя. Иисус находит исцеленного, открывается ему как Господь и делает его своим учеником. Мы читаем, услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Очень глубокая фраза. Господь осудил фарисеев, он, по сути, сказал, что если бы вы признали свою слепоту, если бы вы признали греховность и нужду в Господе, то ваши грехи могли бы быть прощены и исправлены. Но если вы считаете себя праведными, ищете грехи только в других, то вы не получаете прощения, остаетесь слепы духовно. Как страшен дух законничества. Я думаю, братья и сестры, что для неверующих самым страшным является неверие в Господа Иисуса Христа, потому что они никогда не спасутся, если они не верят. А для верующих самой большой опасностью на пути следования за Христом является законничество. Непонимание сути, глубин христианства – законничество, которое ведет к самоправедности, осуждению, к распрям и разделению. Если законничество привело на крест святого Господа Иисуса Христа, то как опасен этот грех для нас, чтобы и мы не стали противниками Богу и не распинали вновь Христа. Проверьте свои сердца на наличие любви. Если в них мало любви, то остерегайте закваски фарисейской, которая портит всю душу. Что мы видим? Мы видим также, что в отличие от законничества, которое ведет к ожесточению, проявление милости ведет к духовному прозрению и истинному поклонению Богу. Принимающий милость и осознающий милость приходит к Господу и поклоняется живому Богу. Закон ничего не довел до совершенства, но Божья милость преображает слепорожденного. Мы видим, как преображается человек, мы видим, как растет его вера. Не сразу, постепенно. Сначала он говорит, что исцеливший его человек называется Иисус. Он не знает, что он Бог. Потом он дальше идет уже в вере. Он сказал: это пророк. Потом он правильно наставляет и обличает фарисеев и говорит им истину о том, что Бог не слушает грешников, но кто чтит Бога и творит волю, того слушает. Он иронизирует над фарисеями и спрашивает о том, не хотят ли они стать его учениками, что говорит о том, что он уже считает себя учеником. И, наконец, Иисус находит его, открывается ему, как Сын Божий, и исцеленный исповедует свою веру в Господа. «Верую, Господи, и поклонился ему». Не законничество, а любовь и милость Божия исцелили человека, сделали его духовно зрячим и привели к истинному служению Богу. Братья и сестры, ни одна проблема не решается осуждением. Но нет ни одной проблемы, которая бы не смогла разрешиться с помощью любви. Открыл ли Бог наши глаза? И правильно ли мы смотрим и видим? На этот вопрос пусть даст ответ каждый сегодня. И пусть каждый проверит перед участием в вечере Господней свое сердце на наличие любви и на опасность законничества и осуждения и прибегнет к Божьему очищению в покаянии и изменении сердца, к принятию правильного духовного зрения, чтобы и видя не стать духовно слепым.
Как вы божественно красивы! Все те, кто жаждет лишь любить, кто может горести забыть, в отдаче каждый миг прибыть и делать ближнего счастливым. Как вы божественно красивы, все те, кто жаждет понимать и чистым помыслом внимать, заботой ближних обнимать, склоняясь другим, как водам ивы. Итак, отметим в заключении. Любовь совершеннее и действеннее закона. И поэтому...
Первое. Не бойся трудностей испытаний. Достойно переноси их, уповая на совершенство Бога, верь, что Он желает дать тебе благо и открыть духовное зрение. Второе, что мы должны вынести с вами, Бог всегда желает дать нам свою милость и любовь. Любовь и благодать вне закона, а не сверхзаконно. Законничество может только обнажать раны и приносить боль, а исцелять раны, исполнять нужды может только любовь, милость и прощение, что мы видим, как оказал Иисус Христос милость слепому. Измеряй свое состояние мерой любви в своем сердце. Третье. Не торопись выносить свои человеческие оценки людям, потому что только Бог видит сердце, и Он может явить милосердие тем людям, которые в глазах других ничего не стоят. Господь силен открыть им духовное зрение и поставить их духовно выше тех, учительствующих, которые далеки сердцем от живого Бога. Четвертое. Избегай закона. Уходи от человеческих установлений и правил к Божьим меркам. Все должно измеряться любовью и решением нужд ближних, а критерием истинных действий должны быть мир, созидание и приближение людей к Богу. Если же отсутствует любовь, прощение и милость, а присутствует только осуждение и действие в духе законничества, то все действия и усилия по установлению своей самодеятельной правды не только напрасны, но и вредны, потому что они ведут к худым последствиям и разрушениям. Прежде всего, дух законничества ведет к неверию, удаляет от Бога, заставляет действовать не по духу, а по плоти. Действует человеческими несовершенными методами и силами, а не Божьей силой. Не молитвой, не постами, своими какими-то действиями. Следующее. Дух законничества ведет к осуждению, которое носит искаженный характер. Дух законничества ведет к уничижению дела Божьего, пытается скрыть то, что совершил Господь. Дух фарисейства и самоправедности ведет к упорству, к нераскаянному сердцу и к полной духовной слепоте, когда разрушение Божие воспринимается как созидание. Принимай милость Божью верой. Живи милостью, цени милость, дари милости прощения, радуйся за других милости. Осознавай милость Божью, его любовь и благодать. Представь все проблемы Богу, не решай за Него. Имея терпение, поставь Господа на первое место во всем, стань за Ним, чтобы приближаться к Господу и поклоняться Ему в духе истине по мертвой букве. Итак, самое главное, что я хотел вам сказать сегодня. Ставь исцеляющую любовь выше человеческих законов и постановлений, чтобы приближать себя и других к Богу и нести дух мира и созидания. Аминь. Будем молиться.